Знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали.
Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
Галича, поешь?
Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
Так начался мой путь в изгнание.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
У леса на опушке жила зима в избушке.
Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный, нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на 2-м этаже, в знаменитом дубовом зале, или, как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, там, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
Галича, поешь?
Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
А я для себя пою и слушаю.
Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
Изымем сами.
Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
Так их коллекции безвредны для страны.
А дух?
Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот мне было предложено, я пишу сейчас сценарий
о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень, я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова, он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так входит, и сразу видно, так все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили, его эта книжка или нет?
Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Мы вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
Да, он говорит, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело, так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 56-м году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, с середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал мое дело, он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, И все равно там стояли магнитофоны, люди записывали ее песни, они расходились. Так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто, на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
И потом было 4 человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик, Рекимчук Александр и драматург Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
Еще Галич упросил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться. Еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Там. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии, а это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, а мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то, как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёмышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. У него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню. Он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боннер и Литкомена Чуковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы вызывали им коры, приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбивая с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
«Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из посева и нового журнала и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года.
То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз. И потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста. Но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Все казалось, что только так.
И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Тот назначенный час.
То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица. И почти как слова, слова.
А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков. А стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С «Радио Свободы», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как, у нас же 70-е годы, это Советский Союз. Разговор идет, вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Вот такой как бы документ времени.
И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой. Постарайся меня спасти.
Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через два дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
И на настоящем времени. Пока-пока.